однажды на наш пологий берег вынесла сумку почтальона, туго набитую письмами. Сумку отобрал городовой, а письма, так как они размокли и уже никуда не годились, взяла себе тетя Даша. Но они не совсем размокли. И каждый вечер тетя Даша читала вслух по одному письму. Иногда только мне, а иногда всему двору. Одно из этих писем она читала чаще других. Так часто, что в конце концов я выучил его наизусть. Должно быть, это письмо стало для меня чем-то вроде молитвы. Каждый вечер я повторял его, дожидаясь, когда придет отец. Он поздно возвращался с пристани, пароходы приходили теперь каждый день и грузили не лен и хлеб, как раньше, а тяжелые ящики с патронами и частями орудий. Он приходил, молча ел, а мать говорила и говорила. Отец брал меня и сестру и заваливался на кровать. Мне кажется, что именно в тот несчастный вечер, лежа рядом с отцом, я впервые сознательно оценил то, что меня окружало. Маленький тесный домик с низким потолком, оклеенным газетной бумагой – это наш дом. Красивая черная женщина с распущенными волосами – это моя мать. Маленькие детские ноги, торчащие из-под лоскутного одеяла – это ноги моей сестры. И худенький черный мальчик в больших штанах, который, дрожа, слезает с постели и, крадучись, выходит во двор – это я. Уже давно было выбрано подходящее место. Веревка припасена, и даже хворост сложен у пролома. Не хватало только куска гнилого мяса, чтобы отправиться за голубым раком. Наконец мне повезло. Я стащил у матери кусок мяса и целый день держал его на солнце. Теперь оно было гнилое, и осталось дождаться рака. Близился вечер, я сложил хворост для костра и начал раздувать огонь. В эту минуту в проломе крепостной стены появилась маленькая черная фигура.
Ты что здесь делаешь, а, Шкет?
Если бы я и мог, я бы ничего не ответил. Я только смотрел на него и трясся.
Че, раков ловишь, да? Ты че молчишь, дурак? Ты че со мной говорить не хочешь, подлец? А ну, отвечай! Отвечай, блин! Ты че, глухонемой?
Вдруг он вскочил и побежал. Через несколько минут он был уже на понтонном мосту, а потом мелькнул на том берегу и исчез. Костер мой погас, но и без костра я видел очень ясно, что среди раков, которых я натаскал уже немало, не было ни одного голубого. Пора домой. И вдруг я увидел на том берегу сторожа, бежавшего вниз по склону. Спасская башня стояла высоко над рекой, и от нее спускался к берегу косогор, усеянный камнями. Никого не было видно на косогоре, ярко освещенном луной, но сторож почему-то на ходу снял винтовку.
Стой! Стой!
Он не выстрелил, а только щелкнул затвором. И в эту минуту я увидел на понтонном мосту того, за кем он бежал. Я не уверен, что это был человек, который час назад сидел у моего костра. Сторож бежал тяжело и один раз даже остановился, чтобы перевести дух. Но тому, кто бежал впереди, было, как видно, еще тяжелее, потому что он вдруг присел у перил. Сторож подбежал к нему, крякнул и вдруг откинулся назад. Должно быть, его ударили снизу. И он еще висел на перилах, медленно сползая вниз, а убийца уже исчез за крепостной стеной. Не зная, что делать, я побежал на место преступления. Наклонился над сторожем и понял, что он мертв. Я даже кричать не мог, и не только потому, что был тогда немой, а просто от страха. С берега доносились голоса, и надо было уходить с моста. Два огорчения ожидали меня на следующее утро. Во-первых, я забыл про раков, А во-вторых, пропал перочинный нож. Это был отцовский нож. Но так как лезвие было сломано, отец подарил его мне. Я все перебрал. Нож как сквозь землю провалился. Так провозился я до 12 часов, когда нужно было идти на пристань нести отцу обед. Это была моя обязанность, и я ею очень гордился. Когда я пришел, отец еще работал. Большой, с круглым усатым лицом, широкоплечий, легко поднимающий тяжело нагруженную тачку. Рабочие уже заканчивали работу, когда появился пристав.
Ты, Иван Григорьев?
Я.
Берите его, он арестован.
За что?
Ты у меня поговори.
Ваш благородь, как же так-то, а? За что ж брать-то меня? Я ведь не кто-нибудь, меня тут все знают. Да...
Нет, брат, тебя еще не знают. Ты разбойник. Сядь!
Ваше благородие, я семейный человек. Работаю на этой пристани уже 20 лет. Что я сделал-то, а? Не вы скажите всем, чтоб все знали, за что меня берут. А то эти правду подумают, что люди-то, что я разбойник.
Не прикидывайся, святой. Знаю я вас. Ну!
Да подождите вы, ваше благородие. Я сам пойду. Саня, Саня, беги к матери, скажи ей. Да ведь ты же...
Я схожу с ним, Иван. Ты не беспокойся.
Сходи, дядь Миш. Вот еще. Передай Аксине 3 рубля.
Пошевеливайся!
Ну, прощайте.
Прощай!
Прощайте, не плачь, Саня!
Тетя Даша хозяйничала у нас целый день. Сестра спала, а я лежал с открытыми глазами и думал. Сперва об отце, как он со всеми прощался, потом о толстом приставе, потом о его маленьком сыне в матроске, которую я видел в губернаторском саду, потом о трехколесном велосипеде, на котором катался этот мальчик. Вот бы мне такой велосипед. И, наконец, ни о чем. И в этот момент вернулась мать. Она вошла похудевшая, черная, и тетя Даша побежала к ней.
Меня к нему не пустили. Он взят за убийство. Ночью убили сторожа на понтонном мосту.
Ох, как же это? Не может быть.
Я догадался, что ночью, это сегодня ночью, что сторож, это тот самый сторож, и что понтонный мост... Тот самый понтонный мост, на котором он лежал, вытянув руки. Я вскочил, бросился к матери, закричал. Она обняла меня, должно быть, подумала, что я испугался. Если бы я умел тогда говорить. Она отнесла меня на кровать, и я долго лежал, слушая, как они говорят, и думая, как бы мне передать свою необыкновенную тайну. Прошло, должно быть, 2 недели, прежде чем мать начала хлопотать. Хлопотать. Первым сказал это слово старик Сковородников. За ним тетя Даша, а потом уже и весь двор. Нужно хлопотать. Вот почему мать понесла прошение в присутствие и взяла нас с собой.
Тебе чего?
Иван! Григорьев!
Подожди. Григорьев Иван. О! Статья 1454 «Уложение о наказаниях». Предумышленное убийство. Что ж ты, голубушка, хочешь?
Ваше благородие, он не виноват. Не убивал он никогда.
Суд разберет.
Ваше благородие, я желаю подать прошение в суд. Весь двор подписал.
Прошение можешь подать, оплатив гербовой маркой в 1 рубль.
Тут заплачено. Ваше благородие, это не его нож нашли.
На этот счет имеется собственное показание подсудимого.
Может, он его неделю как потерял?
Суд разберет.
Больше я ничего не слышал. В эту минуту я понял, почему арестовали отца. Не он, а я потерял этот нож. Старый монтерский нож с деревянной ручкой. Нож, который я искал на утро после убийства. Нож, который мог выпасть из моего кармана, когда я наклонялся над сторожем на понтонном мосту. Нож, на котором Петька Сковородников выжег мою фамилию сквозь увеличительное стекло. Никогда еще с такой силой я не чувствовал свою немоту.